Иисус, мастер общения, своими притчами он ставит большой, он привлекает все наше внимание к Царству Небесному. Он начинает с ориентиров, которые толпа уже знает. Четыре почвы. Пшеница, сорняки, горчичное зерно, закваска. Он начинает с того, что знакомо каждому. Вот что вы знаете, а вот теперь то, чего вам не хватает. Царство Небесное подобно одному горчичному зерну, которое фермер посадил на своем поле. Оно растет в огромное дерево. Это горчичное зерно, это самое маленькое из всех семян, известных в Израиле в то время. Но это маленькое зерно вырастет в одной из самых больших садовых, огородных растений. И это горчичное зерно было действительно идеальной метаформой. Оно вызвало удивление, и люди стали говорить, что он имеет в виду. Царство Божье подобно горчичному зерну. И это все равно, что сказать сегодня, что в Соединенные Штаты Америки в современном мире подобны муравью. Что? В каком смысле? Вы знаете, что Соединенные Штаты – это одна из самых влиятельных наций в мире. Как она может быть подобна муравью? Ну, у меня нет, конечно, ответа. Это просто пример, чтобы мы поняли, что главная мысль притчи Иисуса заключается в том, что царство начинается с чего-то очень маленького, едва заметного, и будет и вырастет в что-то очень большое, очень заметное. Горчичное зерно вырастает в растение, которое будет высотой примерно 2,5-4 метров. И Иисус противоставляет малость, вот этот маленький размер горчичного зерна, что мы можем едва различить на своей ладони, полностью полноценное растение, то, что будет абсолютно видно всем. Мои внуки, они были совсем маленькими, то есть совсем маленькие. Они были похожи на эту оплодотворенную человеческую яйцеклетку. В возрасте 3 недель оплодотворенная яйцеклетка имеет размер 0,1 миллиметра, а она слишком мала, чтобы ее увидеть. Мои внуки вначале были совсем маленькими. А это мой второй правнук. Вот такой он сейчас живет в Торонто. Он ползает, встает на карачечки, пытается говорить. Если бы вы были со мной год и 9 месяцев назад, я бы вам показал вот что-то такое маленькое. Вот там мой внук, и вы бы сказали, где? А вот это мой внук, ему 2 года. Хороший денек такой в Монреале. Два года и 9 месяцев назад я бы указал вам на такую клеточку и сказал бы вам, это мой внук, он будет танцевать на улицах Монреаля. Вы бы сказали, где? Да нет его здесь. Вот так и Царство Божье. Оно начинается с чего-то, что никто не видит, на что трудно указать, но оно вырастает в огромное дерево. Почти все иудеи, включая учеников Иисуса, ожидали, что когда Царство Божие будет установлено на земле, оно придет с немедленным величием, а оно в мгновение ока станет огромным и славным, и перемены будут мгновенные. Но вот что они видят. Есть Мессия, есть те, кто за ним идут, но нет никаких изменений, которые были бы заметны. И Иисус им говорит, все начинается с малых, незначительных изменений, но это будет меняться, это будет расти. Многие в толпе были разочарованы, многие презирали его. Они были не готовы к тому, что царство начнется, как горчичное зерно. во дни Иисуса начало его царства было презираемо многими в толпе. Возможно, вы начали следовать за Иисусом, и вы смотрите на свою жизнь и говорите: «Да ничего не меняется в моей жизни, ну что, я ничего не вижу, ничего не происходит». Пожалуйста, будьте терпеливы. То семя, которое посажено в вашем сердце, оно развивается, оно изменит вашу жизнь, оно растет. Есть еще одна деталь о птицах, гнездящихся в его ветвях. А это о чем? Возможно, эта деталь несущественна, но для тех, кто его слушал, в то время она была действительно значимой. Этот образ напоминает главу Даниила 4. В Даниила 4 Навуходоносору было видение великого дерева, где его царство изображалось простирающимся до краев земли. На его ветвях живут птицы. Птицы символизируют народы, которые нашли убежище под великой империей Вавилона. Поэтому Иисус, предлагая вот эту картинку про птиц на ветвях, они говорят, что это Царство Небесное. Невозможно даже сравнить с недолговечным Вавилонским царством. Оно будет гораздо более обширным и долговечным, и все народы будут включены в Царство Божие, открытое Иисусом. Прекрасная картина. Сейчас ничего не видно, но будет таким, что превзойдет все самые великие царства, известные на тот момент. Возможно, это займет время, но результат, несомненно, будет. Во времена Иисуса подавляющее большинство неевреев поклонялось идолам. Большинство евреев не приняли Иисуса, они не шли за Ним. И царство было маленькое, но оно было уже там. И ученики, Иисус говорил ученикам, что они не должны унывать. И то, чего они ожидают, станет реальностью. Сегодня иногда мы тоже унываем. Живем в Канаде и думаем: количество евангельских христиан уменьшается. Как же тогда царство будет расти? Как оно будет идти во все народы? Что произошло за последние 2000 лет благодаря Иисусу и его последователям? Две тысячи лет тому назад церковь началась с 120 последователей Иисуса в Деяниях 1. Сегодня у нас примерно 8 миллиардов человек и 2,56 миллиарда человек считают себя христианами. Можно еще вот так посмотреть на это. Есть картинка вот слева, сколько последователей разных религий. Темно-синие – это христиане. И вот представьте себе, со 120 все началось, и за 2000 лет это выросло до почти 2,5 миллиардов человек. Это составляет примерно 31% мирового населения. Большая часть этого роста происходит в Латинской Америке, Африке и Азии. И эта тенденция происходит уже несколько десятков лет, и она четко виднеется. Это Латинская Америка, Африка и Азия. И есть признаки беспрецедентного роста в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в тюркском мире. Вот карта. Если вы посмотрите на эту карту, те карты, которые обозначены синим, это те кантри, где рост евангельской церкви опережает рост населения. Еще раз скажу, Там, где синий цвет вы видите, рост евангельской церкви опережает рост населения. Красным цветом там, где понижается, желтым там, где так себе, включая Канаду. Но то, что обозначено синим, там рост евангельской церкви определяет рост населения. Вот и представьте себе, как продолжает расти то самое горчичное зерно Царства Небесного по сию пору. На этой неделе один из ключевых лидеров Всемирного евангельского альянса был в моем офисе. Он рассказывал пастору Джону мне историю одной из стран Центральной Азии, исторически закрытой для Евангелия. Там было запрещено проповедовать, но когда рухнул Советский Союз, было несколько лет, когда туда могли приезжать несколько миссионеров и проповедовать, но 20 лет тому назад всех миссионеров выслали. И сейчас у вас, наверное, вопрос возникает. Они проповедовали, там возникли последователи, их потом выслали оттуда. Что же произошло с теми, кто там остался? И сейчас говорят, вот, что только в этом году, после пандемии, за последний год, от 6 до 7 тысяч новых верующих за последний год было крещено в этой стране. Были открыты две христианские больницы, и теперь правительство приглашает Евангельский союз основать христианский университет. Еще несколько лет назад это было немыслимо. Царство Небесное продолжает расти, даже тогда, когда мы это не видим, но оно продолжает расти, даже если мы этого не видим. Одним из проектов этого Евангельского союза является система очистки воды. Большая часть пресной воды в этой стране загрязнена. Христиане очищают воду, и перед тем, как они попьют сами, они делятся водой со своими соседями-мусульманами. И это демонстрация любви соседям самым, что ни на есть, практическим способом. Это действие любви смягчает сердца их соседей. В мире насчитывается около 17 428 этнических групп. А что такое этнические группы? Это группа людей, объединенные общим языком, этнической принадлежностью, историей, верованиями, культурой. 17 428 этнических групп по всему миру. И не так много лет назад считалось, что примерно 7400 из этих групп населения считались недостигнутыми. То есть менее 2% населения составляли последователи Иисуса, и менее 5% исповедовали христианство. Итак, 17 почти с половиной тысяч этнических групп, из них 7400 считались недостигнутыми, куда слово не приносилось. По последним оценкам, только 144 группы населения остаются неохваченным Евангелием. Но к 2025 году, через 3 года, Евангелием будет охвачена каждая группа населения на земле. Каждый народ услышит Евангелие на своем языке. В каждом народе будут последователями Иисуса. И в каждом народе будут основаны церкви. Это беспрецедентно. Так никогда не было до этого в истории человечества. Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И сегодня у меня вопрос к вам. Мы внимательны? Мы знаем о той истории, которую пишет Бог, мы понимаем, что то, как растет то самое семя, как растет царство и распространяется до концов земли, мы участвуем в том, что делает Бог. И Иногда выглядит так, что мы живем под каким-то, типа как под покрытием какого-то облака, мы как будто сжимаемся, мы как будто уходим назад куда-то, и как будто бы никто не знает об Иисусе, никто не хочет о нем слышать. И это мы вот так видим жизнь, мы не надеемся, мы не ожидаем. Но на самом деле здесь то, что мы ощущаем в Канаде, это совсем не то, что происходит сейчас в мире. Мы должны понимать это. Иисус и его небольшая группа последователей, для них все началось с крошечного горчичного зерна. Но оно там было, Царство Небесное было там. Развитие было уже там. И Бог действовал через последователей Иисуса. И оно будет продолжать расширяться, охватывать людей всех языков, всех племен, всех народов и групп людей будут знать об Иисусе. И Иисус говорит, тогда наступит конец. У Иисуса есть еще кое-что. Он приходит к притче близнецу, похожей на ту притчу, которая про горчичное зерно, чтобы усилить урок о горчичном зерне и в то же самое время добавить что-то новое. Матфея 13:33. Иную притчу сказал он им. Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не скисло все. Женщина на своей кухне готовит еду, печет хлеб. Некоторые из моих лучших воспоминаний о доме связаны с тем, как моя мама пекла хлеб. Есть ли еще что-то лучше, чем запах свежего хлеба? В древнем мире небольшой кусок забродившего кислого теста, закваски мы видим сейчас на экране, откладывали от предыдущей выпечки, а потом подмешивали в муку и замешивали. И именно это и использовала женщина в качестве закваски. Примечателен не сам рост закваски, а то, как небольшое количество закваски проникает в большое количество муки. 3 меры – это, вероятно, около 50 фунтов муки, и хлеба хватило бы примерно на 100 человек. Иисус говорит, что Царство Небесное, вы можете его не видеть, но оно будет великий эффект. А ученики Иисуса, евреи, которые слушали его, они ожидали, что царство придет каким-то потрясающим способом и сразу станет всем все понятно. А он говорит, нет, нет, нет. Это начинается с того, как меняются люди. Они получают Евангелие, и оно меняет их изнутри, и потом это становится видно снаружи. Оно скрыто от глаз, но оно настойчиво. Скрытое царство пронизает каждое человеческое сообщество. Иисус учит своих учеников и толпу, что они не должны обманываться. Царство Небесное – это не подавляющее политическое или металлическая сила проявления Божьего правления, как они ожидают. Но Царство Небесное активно. Оно может быть сначала незаметным, даже скрытым, но оно могущественно. Оно распространится до краю земли. Майкл Уилкинс пишет, как граждане Иисуса, мы соль земли и свет мира, и мы стремимся привести людей в любящее сообщество внутри церкви. Это то, что мы делаем. Но наша популярность никогда не должна быть окончательным мерилом реального влияния Царства. Иногда мы как будто бы уходим в тень, потому что, ну кто сейчас пойдет в церковь? Но мы должны продолжать быть солью и светом мира. Мы должны нести истину Иисуса в своей жизни. Как в притче о горчичном зерне, царство начинает с малого, но неустанно растет с огромным эффектом. Иисуса и его последователи могут презирать за то, что они проповедуют слишком незначительное царство, чтобы его заметили. Но как крошечный кусочек закваски повлиял на большую массу теста, так и царство будет влиять на весь мир. Вот что хочет сказать нам Иисус этой притчей. Как оно вообще растет? Как оно продолжает расти? Как оно развивается? По одной семье за раз. Что? что происходило в истории семьи с той поры, как он говорил со своими учениками, а потом умер и воскрес, и сидит по правую сторону от Отца, и когда ученики получили Святого Духа, с той поры церковь продолжает расти по одной семье за раз. Люди обретают веру, получая Евангелие, благую весть. И потом они делятся благой вестью об Иисусе. И члены семьи и смотрят и говорят: странно, да, у Джона какой-то мир, который я раньше в нем не видел. Я тоже хочу так. И так меняется семья, а потом другая семья. Это было доказано в таких странах, как Индия, Россия, Кения и Канада. По результатам опроса, проведенного в 1999 году в Канаде, 8% людей пришли к вере в Иисуса через церковные мероприятия. 8%. А 67% через личные отношения с семьей и друзьями. И как для Канады, так и для всего мира эти цифры реальны. Одна семья меняет другие семьи. Будем ли мы проводить рождественские мероприятия в Веллингтон в этом году? Несомненно. Это потрясающее мероприятие. Должны мы его проводить? Конечно. Но когда произойдет вот это изменение, оно проходит через посредством вас, посредством ваших отношений с вашими друзьями и семьями. Вот как растет Царство Небесное. У нас будет много мероприятий. Завтраки, праздничные ужины, концерты. Но что будет иметь наибольший эффект? Это если мы будем разговаривать с людьми, общаться и делиться благой вестью с нашими соседями, друзьями, членами семьи. Вот почему наше видение церкви гласит: семья на миссии с Иисусом, скажите это вместе со мной, семья на миссии с Иисусом, каждый день, везде, это все мы, везде, где мы есть, везде, где мы бываем. Мы говорим про семьи, а как насчет общества? Мы говорим о закваске в семьях, а как насчет закваски церкви в человеческом обществе по всему миру? Джон Диксон, австралийский историк, говорит о закваске христианской веры на протяжении всей истории в своей замечательной книге «Хулиганы и святые». У них были какие-то дебаты, и они его подвигли к тому, чтобы изучить историю церкви. И были, конечно, и темные страницы там, на что он обратил внимание, что исторически сложилось так, что христиане основывали больницы, давали приют брошенным младенцам, кормили обездоленных, добивались прекращения рабства. Это замечательная книга, и некоторые согласятся с этим, но некоторые скажут, что сегодня в значительной степени так делают и светские люди. И сейчас могут сказать, что нет никакой разницы между последователями Иисуса и теми, кто не следует за Иисусом. Недавно исследование Роберта Пентема и Дэвида Кэмпбелла из Гарвардского университета показывает, что членство в церкви является ключевым фактором для того, чтобы общество становилось более терпимым, более щедрым и более общительным. И это влияние церкви. Общественная деятельность, неоплачиваемая общественная деятельность, когда есть церковь, то эта деятельность, она возрастает в количестве. Влияние на волонтерство, оно просто огромно. Церковь продолжает давать возможность обществу функционировать более эффективно. Они говорят в этой книге, что христиане больше склонны к тому, чтобы знать тех, кто их окружает. Они более добрососедские в своих отношениях. Они с большей вероятностью будут дружить с представителями другого социального класса. Фактически, что они сказали Путнам и Кэмпбелл, они обнаружили, что если есть церковь в городе, это очень хорошо для этого общества. Ни одна группа не является более эффективной в установлении контактов между богатыми и бедными. То есть, другими словами, присутствие церкви в общине, в городе или в стране – это очень хорошо. Подводя итог, можно сказать, что притча о горчичном зерне подчеркивает, что Царство Божие может начать с малого, но его конечные последствия будут несоизмеримы с его незначительным началом. Притча о закваске подчеркивает незаметное присутствие Царства, которое проникает в мир и производит интенсивное преобразование. Оно захватит всю муку, если так можно сказать, в этом случае. Царство будет расти и преображать. Вот что говорит Иисус. Для Иисуса было очень обычным делом использовать притчи, когда Он говорил с народом. 34 стих. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Как мы уже видели в предыдущих посланиях, слово «притча» означает провести какую-то параллель с духовным уроком, поместить что-то рядом с духовным уроком. Иисус говорит, что притчи, они неуловимы, часто вызывающие, а иногда и тревожны. Они предназначены для того, чтобы скрыть истину от мудрых и понимающих. Они предназначены для того, чтобы скрыть истину от мудрых и понимающих. Они иногда используются для испытания толпы. Давайте подумаем об этом. Когда вы смотрите на фильм, когда вы... Что нас заставляет, что нас вызывает наш интерес? Мы смотрим плохие фильмы, потому что мы хотим знать, чем они закончатся. Там, где есть какая-то тайна, нам интересно узнать, кто что сделал. Мы проявляем любопытство. Спортивные соревнования заставляют нас спрашивать, кто же победит. Кроссворды заставляют нас спросить, что за слово из шести букв обозначает. Что слово из шести букв означает психиатр. Мы проявляем любопытство. Мы склонны рассказывать людям факты о чем-то. Однако сначала они должны понять, зачем им нужны эти факты. Мы должны показать им, что чего-то не хватает, что они не знают чего-то, что в их знаниях есть пробел. Мы должны открыть этот пробел сначала, прежде чем заполнить его знаниями. Что заставляет людей интересоваться? Да, чем вы возбуждаете их любопытство? Вы начинаете с того, что люди знают. А затем предполагаете, что в их знаниях есть пробел. Это разжигает их любопытство. Сплетни. Вы знаете, сплетни популярны, потому что мы знаем что-то о некоторых людях, но не знаем всего. И кто-то вам говорит, слышали про Джона? Я слышал про Джона. А что случилось? Так-то я Джона знаю. А что случилось? Другой пример. В 1966 году телекомпания ABC подписала контракт на права телетрансляции футбольных матчей американских колледжей. А планировалась национальная трансляция. Но сеть ABC столкнулась с проблемой. Как заставить людей интересоваться командами, о которых они ничего не знают? Как привести людей к тому, чтобы они смотрели? И один из гениальных продюсеров решил предоставить зрителям контекст. Сцены из города, истории игроков школьного кампуса, истории соперничества болельщиков. Он дал людям достаточно истории, чтобы они захотели посмотреть, какая команда победит в игре. Он хотел показать, может быть, несколько интервью или дать игрокам рассказать свою историю, показать какие-то факты из жизни городков, откуда они придут. И людям захотелось посмотреть, какая же команда победит в игре. И сейчас вы уже видите, вы, наверное, заметили, какие бы спортивные игры сейчас нам не показывали, у нас все это теперь не на телевизоре, может быть, а в телефоне. Но вы знаете, что если вы смотрите футбол или другие какие-то виды спорта, они вам дают истории всегда. Почему? Ну, вы же знаете, например, если ваш муж увлекается и так является фанатом какого-то спорта, будьте терпеливы по отношению к нему, будьте прощающими. Понимаете, он ничего не может сделать, он попался, он хочет знать, он хочет заполнить пробелы в своих знаниях. Иисус – мастер общения. Его притчи говорят нам о том, что в наших знаниях есть пробел. Он рассказывает нам что-то сначала очень знакомое, а потом он говорит, тут есть еще что-то, чего вы не знаете и не понимаете. И что он делает? Он исполняет слова, написанные Асафом в Псалме 78, 2 стих. Это было во исполнение того, что было сказано пророком. Он не говорит, какой пророк, он говорит, я открою уста мои в притчах, я открою то, что было сокрыто от создания мира. И у нас тут же возникает вопрос, каким образом? Асаф вообще-то пишет песни, но здесь говорится, что он говорит пророчески, он изрекает. В Псалме 78 Асаф рассказывает историю Израиля от исхода до царя Давида. Для тех, кто знаком с этими историями, он вспоминает значимые события в их истории, чтобы показать на пробелы в их понимании. Он говорит, есть кое-что, чего вы не понимаете, есть закономерности, которые, возможно, вы не видели в этих историях. То, что было скрыто от нового поколения израильтян, должно быть раскрыто, чтобы они могли извлечь уроки из своей истории и, в свою очередь, передать их последующему поколению. Бог был их пастырем из поколения в поколение. Они могут доверять Ему. Он защищает, Он хочет уберечь свое поколение от жестокосердия по отношению к Богу. И он пророчествует, чтобы они посмотрели на историю с другой точки зрения, увидели то, что они раньше не видели. Понимаем ли мы свою историю? Рассказываем ли мы историю Божьего Царства нашему поколению? Кто рассказывает нам историю Божьего Царства? Рассказываем ли мы историю распространения Царства до краев земли? О том, как оно продолжает распространяться до всех групп. Понимаем ли мы о том, как церкви растут по всей земле, или мы слушаем свои какие-то истории, которые у нас сидят в голове. Когда моя дочь пошла в университет, поступила в университет, им нужно было подтвердить, что они слушают в классе. Каждый профессор, он проповедует. И просто разница в том, что то, что проповедует преподаватель, не всегда истина. И дети придут обратно домой со всеми этими историями, которые происходят в истории, которые им рассказывал преподаватель со своей точки зрения. И я понимаю, что мне теперь надо заполнить те пробелы, которые у них образовались после рассказов профессоров. Все, что происходило в истории, все эти истории с колонизацией, с изменением культур, то, что им рассказывают в университете, они рассказывают с той точки зрения, что шли завоевания, крестовые походы и так далее. Но это ж не правдивая история. Правдивая история в том, что когда люди жертвовали, люди через всю человеческую историю оставляли дома, оставляли карьеры, оставляли семьи и посвящали свои жизни тому, что просло Царство Божие. И это происходило человек за человеком постепенно. Вот как росла церковь. Мы должны знать истинную историю. Кто рассказывает сейчас историю нашему поколению, поколению наших детей? Кто рассказывает вашим детям? Им нужно слышать истину, истинную историю. Асаф размышляет об истории Израиля и разъясняет смысл событий спасения, чтобы народ обрел новое понимание своей истории, не был упрямым и мятежным народом, чтобы они понимали, как спасает Бог, как Он любит свой народ. Иисус ожидает то же самое от нас. Иисус открывает то, что было сокрыто от основания мира. Своими притчами открывает своему поколению и нам тайны царства, которые были сокрыты от основания мира. Майкл Вилкинс пишет: «Весь Ветхий Завет предвкушал открытие Царства Небесного, и в служении Иисуса он собрал воедино многие нити пророческой надежды, которые некоторым казались разрозненными». Различные фрагменты пророческого откровения Ветхого Завета представляют в Иисусе в новой перспективе. Они не предвидели, что Он сын Давидов, но Он же и страдающий слуга будут одним. Он царственный царь, но Он же и пораженный пастырь. Кто мог предвидеть, что обе этих составляющие сольются в одном человеке в Новом Завете? Фактически вся история Израиля нашла свое исполнение в нем. То, что было скрыто, проявляется в притчах Иисуса, проявляется во времена Иисуса, проявляется для нас. Вот это сокрытое Царство Божие, откровение о сокрытом Царстве Божьем побуждает нас держать глаза открытыми. Ваши глаза открыты. Вы видите эти признаки Царства Божия? Вы видите то, что Бог делает в наше время? Видим ли мы, что Иисус делает сегодня? Он говорит притчами, а люди отвечают, каким образом? Они по-разному реагируют на его послание о царстве. Многие отвергают его. До его прихода было зло, и оно продолжает сосуществовать с добром. Мы видим это и сегодня. Царство Иисуса началось с малого, как горчичное зерно, но оно распространится на всю землю, до краев земли. Мы видим это. Мы видим это в процессе. Оно подобно закваске, скрытой, но активной. Оно заквашивает каждое человеческое общество. Оно продолжает расти сейчас, и оно будет продолжать расти, влиять и проникать. Давайте держать глаза открытыми. Давайте не смотреть вниз. Давайте поднимем голову и будем смотреть глазами полными веры и надежды. Я верю, что когда придет день, и Канада будет обозначена синим цветом. Аминь. Она не обязана оставаться желтого цвета до конца дней. Давайте пробуждение начнется с нас. Давайте держать наши глаза открытыми и смотрящими прямо на Иисуса. Давайте делиться своей верой с другими актами любви, действиями любви, словами любви сегодня. Аминь. Пусть Господь благословит нас. Давайте посмотрим, у нас есть вопросы для рассмышления. Даем вам время немножко подумать об этом и найти свои ответы на эти вопросы. Первый вопрос. Как вас ободряет знание того, что Царство Божие неустанно растет и проникает во все общества, по всему миру. Второй вопрос. Какие основные факторы влияют на ваше понимание того, что происходит в мире сегодня? Берете вы информацию из Писания, из социальных сетей, из телевидения, из научных кругов или получаете ее от ваших друзей? И третий вопрос. Что вы можете сделать, чтобы не отвлекаться от того, что Бог делает сегодня в мире? И как вы можете присоединиться Богу в том, что Он делает?